Это не дуя.
Здравствуйте, это «Медуза». Вы смотрите нас на YouTube и слушаете на подкаст-платформах. Этот подкаст выходит каждый день. Он посвящен новостям, которые долго остаются важными. Веду его я, Владислав Горин. Сегодняшняя тема – угрозы путинскому режиму. Что угрожает кризису той самой политической системе, которая сейчас в России находится? В какой она вообще форме находится? Мы обсуждаем это с авторами доклада «Трещины в кремлевских стенах». Это Джон Лав и Николай Петров, оба старшие научные сотрудники центра NEST. Здравствуйте, Джон. Здравствуйте, дорогой Николай.
Добрый день.
Добрый день.
Хочется с фундаментального начать. Насколько это устойчивая система? Вернее так, она же устойчивая. Мы же не будем делать вид, как многие люди на YouTube, хватаясь за лицо, чтобы обложка была более дикой, что завтра, вот-вот, буквально на следующей неделе, она развалится. Николай, начнете?
Да, система весьма устойчива и в первую очередь по отношению к внешним воздействиям. Но, на мой взгляд, у нее есть одна и очень важная проблема. Путин построил свою систему так, а в ней все базируется на его личном доверии, что в ней нет блока воспроизводства. Да? Она не поднимает людей на смену поставленных Путиным. И поэтому сейчас Путин после президентских выборов приступил к такой переналадки системы вручную, да, он меняет своих старых соратников на молодых бывших адъютантов, телохранителей и неважно кого, кого он тоже хорошо знает, но если ему это удастся вручную переналадить всю систему, то она получит еще 10-15 лет вместе с ним, а если не удастся, то он увидит, как при его жизни та система, которую он построил, уходит в небытие, и ее заменяет другая система, более технократичная, образцом которой может служить и Мишустин, и Кириенко, неважно кто.
Джон.
Поскольку это сверхцентрализованная система, тем более в условиях войны, нет у нее гибкости. И гибкость нужна, когда появляются неожиданные кризисы. И теперь мы видим как раз такой кризис, вот этот топливный кризис. Явно, что никто этого не прогнозировал. И теперь власти находятся в сложном положении. То есть как действовать эффективно, быстро, чтобы недовольство в обществе и в лицах в то же время не возросло так, чтобы люди стали сомневаться вот просто в способности этой системы нормально функционировать.
Отлично. У нас базовое утверждение есть, и хочется больше подробностей. Перед этим я напомню, что, коль скоро, особенно, если вы смотрите на YouTube, поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь на этот канал, напишите комментарий. И если у вас есть такая возможность, если вы не находитесь в Российской Федерации и есть деньги, поддержите нас материально, функция спонсорства на YouTube к вашим услугам. Да, что угрожает, если говорить более подробно о путинской системе? Буду рад, если вы по очереди будете называть отдельные вызовы и коротко их комментировать. А к воспроизводству потом непременно хочется вернуться.
На мой взгляд, система выстроена так, что Путина в его разных ролях могут подменять разные люди, и сегодня мы видим кастинг на эти роли. Есть, однако, одна важная роль, где Путин никогда никого не поставит вместо себя. Это контроль над силовиками. Сегодняшний контроль над силовиками, он устроен таким образом, что, да, во время войны силовики играют более важную роль, институциональную, да, но персонально их роль, в общем, гораздо меньше, чем она могла бы быть, и способ, которым Путин ослабляет роль силовых корпораций, а это не только Минобороны, это еще полтора десятка разных силовых структур, это контроль над верхушкой. Да? Он либо назначает туда людей со стороны, как, например, Белоусов в Минобороны, либо он оставляет там пожилых своих соратников, как Бастрыкин, как Бортников, которые по определению, ну, во-первых, продлевают контракт ежегодно, а во-вторых, они уже чисто физически не могут играть в активные политические игры. Но все завязано исключительно на Путина. Мы знаем, что силовиков не контролируют извне ни парламент, ни тем более общество, ни правительство. И вот если Путин оказывается не способен в силу своей слабости, отсутствия, чего угодно, осуществлять вот этот довольно сложный механизм контроля над силовыми корпорациями, заменяя все время их руководство. В какой-то момент силовые корпорации могут сами выдвинуть сильных и авторитетных руководителей из своей среды, и вот тогда они станут играть активную политическую роль, чего пока не происходит. И тогда можно ожидать любых осложнений.
Джон, продолжите.
Ну, конечно, очень много связано со здоровьем Путина, с его способностями выполнять свои обязательства, да, как президент. Если, как Николай говорит, что он не больше может быть эффективным арбитром между разными группировками, но в первую очередь, конечно, силовиками, то есть ситуация может быстро измениться. Ну, я бы также указал на ситуацию в обществе. Общество, оно достаточно вот, спокойно в силу ряда причин. Конечно, атомизация общества здесь играет ключевую роль. Она достаточно пассивная. Но также, поскольку разные группировки сформировались во время войны, это те, кто выигрывает от войны. Если мы смотрим на, не знаю, на ветеранов СВО, на зетников и так далее, они становятся, мне кажется, достаточно влиятельной группой, да, в обществе. И если... Давайте посмотрим на предстоящие думские выборы, да, в сентябре. Если не решается быстро топливный кризис, допустим, если «Единая Россия» лишится поддержки, если это сказывается в результате на авторитете Путина, то, может быть, такие группы усилят, да, свои позиции. Может быть, они будут в поиске новых лидеров, которые быстро вот в этих условиях приобретают значительный голос. То есть, мне кажется, что есть такой риск, и это может просто сильно и быстро изменить баланс сил в стране.
А можете на примере объяснить, что это за группы, что за бенефициары войны из этники? Ну, потому что одно дело в Телеграме набирать подписчиков и писать резкие сообщения, а потом удалять эти сообщения, как мы недавно видели одного не самого известного Z-блогера, который писал, что Путин должен с ним встретиться. Он сейчас сообщит чрезвычайно важную информацию, что армия готова восстать. И потом тихонечко все это удаляет и с ним проводит беседы в Москве, вызвав из Воронежа. Ну, то есть, когда говорят про зетников, немножечко неловко, потому что, кажется, до сих пор они себя не проявляли.
Ну, на Телеграме они все-таки, да, или в Телеграме они проявились. Мы знаем, что они существуют, и мы знаем, что им позволено высказываться до некоторой степени, да, в Телеграме. И мы знаем также, что есть, конечно, наверное, несколько сотен тысяч ветеранов СВО, и нельзя, мне кажется, игнорировать эту группу. И тем более, когда они ожидают дальнейшую поддержку государства, мы знаем, что нет достаточно, например, реабилитационных центров в случае широкомасштабной демобилизации, там появится проблема. Хотя я не думаю, что это может быть слишком серьезная проблема, потому что некоторых из вот этих ветеранов после войны придется наверняка, да, послать на север для того, чтобы защитить границу, новую северную границу с НАТО. И, наверное, власти справятся вот с этим. Ну, посмотрим, потому что мы всегда исходим из того, что российское государство имеет эти способности, что есть достаточно компетентных людей, и что также решение будет приниматься вот вовремя и не слишком поздно.
Николай, я понимаю, что труд коллективный, и вы, когда бумагу публикуете, вы приходите к какому-то компромиссу, но подозреваю, что у вас могла быть дискуссия на этот счет, что будет с участниками боевых действий, с теми, кто вернулся, те, у кого была такая возможность до того, как эти контракты не стали постоянными. Ну, в общем, там, вагнеровцы, да, в основном, хотя и часть добровольцев имела возможность вернуться. Насколько это большая проблема, можете посвятить в детали обсуждения, потому что, ну, хочется сказать, что проблемой для общества это будет, но система, во-первых, не очень интересуется проблемами общества в таком случае, если это частные проблемы общества. Во-вторых, ну, там есть способности к абсорбции. Чем тогда можно занять этих людей?
Честно говоря, мне кажется, что это проблема совсем не только для общества, это проблема для политического режима, для системы настолько серьезная, да, чтобы представить масштаб, это как Афганистан, но только в 10-20 раз больше, да, со всеми проблемами. А главная проблема, что возвращаются вооруженные люди, наполовину там сумасшедшие, но главное, обладающие, в отличие от атомизированного общества, социальным капиталом, то есть это сплоченные команды, которые могут начать играть очень серьезную не только в бандитской среде, но и политическую роль. И поэтому я не думаю, что Кремль на это пойдет. Да? Поэтому мне и кажется, что при Путине конца конфронтации с Западом не будет. Она может менять форму, может, как Джон сказал, людей отправить с юга на север, но демобилизовывать она всю эту колоссальную банду, чреватую очень серьезными последствиями в плане дестабилизации, она не будет. То есть Путин – президент войны, он верховный главнокомандующий, и абсолютно никакого резона я не вижу для того, чтобы он отказался от этих суперполномочий и сказал бы: «Здравствуйте, я ваш избранный президент», а на следующих выборах вы меня можете поменять, а пока я вам отвечу, ради чего все затевалось, ради чего все эти колоссальные трудности, затраты и так далее. Этого не будет при нем.
Связь – это первое, о чем я думаю, когда собираюсь в любую поездку, от командировки до отпуска. Как я буду звонить? Выходить в интернет? Главное, сколько это будет стоить? Проблема стоит еще острее для тех, кто ведет собственный бизнес. Думаю, меня хорошо поймет любой, кто занимается своим стартапом или просто как фрилансер часто вынужден ездить по миру. Как сохранить связь с клиентами и, например, не пропустить важные уведомления от банка или налоговой? Менять симки и номера неудобно, а роуминг часто стоит неприличных денег. Девайс от Телелео решает все эти проблемы. Это вот такое небольшое устройство, которым очень легко пользоваться. Просто вставьте свою обычную симку в девайс, оставьте его дома, включив розетку, настройте все на смартфоне. В личном кабинете отражается вся информация об смс и звонках. Кроме того, там можно настроить автодозвон и рассылку сообщений. Например, если у вас есть база клиентов, которым нужно рассказать о скидках или о новом меню вашего ресторана, пригласить на вебинар. А управлять всем этим единым дашбордом из любой точки мира можете не только вы, но и любые ваши сотрудники, которым вы дадите доступ. Теперь вы всегда на связи, при этом на своем привычном номере и, само собой, по домашнему тарифу своего сотового оператора без оплаты роуминга. Неважно, насколько вы уезжаете и в какой стране живете, сейчас модем работает почти во всех странах мира, за исключением США, Канады и Мексики. А осенью появится новая версия, которая будет работать и в Северной Америке тоже. Кроме того, после обновления можно будет использовать электронную симку, а не физическую. Устройство стоит 35 фунтов, это примерно $46. Есть 30 дней бесплатного доступа, чтобы протестировать функции. И далее подписка – 10 фунтов в месяц. Платить в евро тоже можно. Оформить предзаказ на новую версию устройства можно уже сейчас по ссылке в описании. Для слушателей и зрителей, что случилось, есть промокод, который дает скидку в 20% на модем. Чтобы узнать подробнее, напишите слово «Телелео» в Telegram «Телелео Тим». Промокод и все ссылки, как обычно, в описании к видео и в закрепленном комментарии. Что еще из важного нужно отметить? Потому что до этого мы обсудили контроль над силовиками, здоровье Путина и его возможность быть арбитром. Собственно, ситуацию в обществе и связанную в том числе ситуацию с теми, кто участвовал в боевых действиях, участвует и вернется. У вас в докладе вообще есть матрица такая факторов более рискованных, менее контролируемых властью и совсем фатальных, что ли, могущих быть фатальными для системы власти. Ну вот в самом маленьком квадратике самых критических факторов там, по-моему, ничего нет.
Мне кажется, самый критический фактор – это присущее любому авторитарному режиму противоречие между контролем и эффективностью. Да? Вот те механизмы контроля за силовиками, которые я отчасти описал, они позволяют действительно разделять и властвовать, и не бояться их как политических акторов. Но одновременно они не позволяют иметь силовиков, их боссов, в качестве эффективной силы. И когда возникает проблема, как во время мятежа Пригожина, и надо быстро очень реагировать, а специального уже заранее обсужденного специальной последовательной шагов, кто должен что делать, нет. Сигнал должен идти на самый верх, там принимается решение. Как Джон сказал, система сверхцентрализована, и в ситуации неожиданных вызовов она может оказаться недостаточно эффективной. Пока мы видели, что с такими вызовами, будь то региональные проблемы, будь то какие-то серьезные общефедеральные проблемы, система справлялась. Но если представить себе, что несколько таких вызовов возникнут одновременно, или что система, как, например, в ситуации с Крымом, не может найти быстрый выход из ситуации, можно предположить, что, накладываясь друг на друга, такие вызовы могут привести к очень серьезному, глубокому кризису управления.
Владислав, если можно, я здесь добавлю, что есть риск, что власти не будут адекватно реагировать на вот такие вызовы. И если, может быть, 2-3 кризиса одновременно происходят, то есть система с очень большим трудом, на мой взгляд, будет скоординированно реагировать. Смотрите, например, ну, на после покушения на верховного лидера, да, в Иране, как закрыли мобильный интернет, да, в Москве и в Питере. Это стало сюрпризом для многих, включая и в элитах, для госслужащих и прочих, но особенно для малого бизнеса. И теперь, как я понял, образовалась новая группа недовольных. Вот такой фактор, если опять вторая служба ФСБ будет настаивать на том, чтобы закрыли, может быть, на несколько недель мобильный интернет, да, в Москве, я думаю, что будет определенная реакция на это. То есть, если власти так будут реагировать, может быть, они будут спорить, да, между собой по этому поводу, потому что мы понимаем, что есть одна башня, да, в Кремле, которая считает, что просто такая мера, она не нужна. И, ну, как-то теперь нашли, да, какой-то баланс, но не факт, да, что этот баланс будет сохраняться.
Хорошо. Про репрессивный аппарат, про силовиков все-таки хочется уточнить. Николай, вы сказали, что они не способны реагировать на неожиданные вызовы и логично вспоминать Пригожин, но Пригожин был эксцессом. Ничего подобного мы с тех пор не видели. И, ну, предсказывать дело неблагодарное, но так кажется, что и не предскажешь. Хотя кто мог предсказать Пригожин, да? В смысле давления на общество, в смысле репрессии этот аппарат вполне себе работает. И он может и перемолоть, а, кстати, про тех, кто вернется с войны, может и инкорпорировать кого-то. В МВД огромное количество незанятых вакансий. Вот этих людей можно трудоустроить. Нам, конечно, обществу УВД дальней покажется Диснейлендом после этого, что они будут творить, надев форму. Но, повторю, это проблема общества. Подавление групп недовольных будет осуществляться, пусть и в том числе такими людоедскими методами. Ну, то есть репрессивный аппарат подконтролен, и он может выполнять, собственно, свою репрессирующую функцию. Я понимаю, что свожу сейчас путинскую систему власти только к подавлению, но, кажется, это существенно.
Влад, я начну с Пригожина, и это действительно очень интересный случай, не потому, что сам Евгений Пригожин какая-то исключительная фигура, а потому, что в ситуации, когда, если вы помните, развивалось украинское наступление достаточно активно, Кремль изменил своему обычному принципу, по которому в одни руки не дают сразу несколько важных видов ресурсов, да, то есть если ты силовик, у тебя есть силовой ресурс, у тебя не должно быть ни политического, ни медийного, ни финансового, да, а Пригожину дали сконцентрировать и то, и другое, и третье, он решил отчасти ту задачу, для которой ему это дали, но после мятежа для Кремля возник, собственно, выбор, либо продолжить вот эту систему, когда пусть в исключительных случаях, но в одних руках будут сосредоточены важные виды ресурсов, но тогда стоять перед риском, что такого рода боссы корпорации могут сыграть самостоятельную политическую игру. Либо больше этого не делать. И с тех пор мы видим, что Кремль принял решение, пусть война идет не так эффективно и активно, как им, может быть, хотелось бы, но концентрировать разные виды ресурсов никому не дано. И в этом смысле силовики, рост влияния которых было бы странно не видеть, они абсолютно инструментальны. Они не могут вот это свое влияние конвертировать в личную политическую игру. И вы сказали о репрессиях. Это такая Сцилла и Харибда, да? На мой взгляд, после 24 года усиление репрессий в отношении элиты, оно отчасти объясняется желанием применить анестезию, да, то есть Кремль переформатирует систему, где старым элитам места уже не остается, а чтобы они не могли против этого восставать, применяются активно политические репрессии. Но здесь опять-таки ситуация выбора. Если вы слишком сильно будете применять репрессии как анестезию, да, то клиент может оказаться вообще скорее мертв, чем жив, и в ситуации кризиса, в ситуации вызовов он не сможет и не будет брать на себя ответственность и что-то делать. И наоборот, если вы не дотянете с репрессиями, то слишком живенькими будут представители элиты и могут начать вставлять палки в колеса вот в процессе этой трансформации. И найти идеальную пропорцию, а на мой взгляд, политические репрессии все жестко контролируются и управляются из Кремля, и в этом смысле они и политические, то есть силовики играют абсолютно подчиненную роль, но вот меняется баланс – и должна меняться и интенсивность анестезии, а правильно определить пропорции – это, вообще говоря, серьезное искусство.
Джон, добавить?
Да, я просто бы добавил то, что, на мой взгляд, очень интересно, что Кремль не позволяет как бы высовываться военные командиры. И как Николай говорит, то есть они, может быть, за это готовы платить определенную цену за то, что военная операция не очень хорошо проводится. Ну, конечно, продвигается российская армия, да, в Украине, но крайне медленно. И гораздо медленнее, да, чем Путин ожидал. Он все, ну, в течение, ну, последних, не знаю, полутора лет постоянно говорит, да, что российская армия стратегическая инициатива, и дает понять, что скоро будет прорыв и будет завершение, да, войны. Но этого не происходит и не будет происходить пока. Поэтому война, то есть, причина еще продолжаться, мне кажется, она может продолжаться еще долго. И вот в этих условиях, когда президент дает понять, да, обществу, что этот ужас, да, скоро закончится, и ничего подобного не происходит, и для элит тоже, вот это создает определенную, мне кажется, да, фрустрацию, потому что чувствуется усталость, да, от войны, и нет никакой перспективы от ее завершения.
Давайте резюмировать, на чем стоит политический режим Владимира Путина и какие у него могут еще возникнуть слабые места, проблемы, может быть, на что-то можно повлиять. Потому что, читая ваш доклад и вот сейчас, слушая вас, хочется сказать, что, ну, в том числе усталость, фрустрация общества и правящего слоя, ну, это неплохо для Владимира Путина. Так себе силовой аппарат, включая Министерство обороны, но зато управляемый, зато не представляет угрозу. И вот в таком состоянии политический режим может находиться продолжительное время. Серьезных вызовов он не испытывает и в обозримом будущем, может быть, и не увидит их. Кажется, так пока выходит. Поправьте меня, пожалуйста.
Я бы уточнил, имея в виду последние пару-тройку месяцев с украинскими все более эффективными атаками в глубине России и с фактически изоляцией Крыма. И та, и другая проблемы, они быстро не решаются и в конечном счете толкают режим к эскалации, а повышая ставки, режим, естественно, повышает и риски. Это первое. Второе, вот в той схеме трансформации, которую я пытался описать, а ее нужно завершить до выборов 30-го года, и даже не просто до выборов, а опробовать, чтобы она продемонстрировала свою работоспособность. Да? То есть остается пара лет, по сути. Путин более или менее переформатировал исполнительную власть, и, может, мы увидим в этом году продолжение. В этом году идет переформатирование представительной власти обеих палат, а дальше начинаются самые главные проблемы, связанные с корпорациями, в том числе с силовыми корпорациями. Да? И вот здесь как раз очень много рисков и индивидуальных, и рисков с наложением одних проблем на другие. Да? И вот когда, с одной стороны, режим вынужден будет форсировать эскалацию, она может быть разной и в Украине, и вне Украины, а с другой стороны, ему надо менять и при этом контролировать все время силовые и правоохранительные структуры, могут возникнуть самые разные риски, связанные с неспособностью вот такого механизма контроля, как сегодня осуществляется Путиным, когда, скажем, учитель физкультуры назначается министром по чрезвычайным ситуациям с одной единственной целью. Он может контролировать, но он не может эффективно организовывать работу огромной полусиловой структуры. Да? И вот возникает вот это противоречие, насколько Путин, как очень умелый кадровик, в состоянии с ним справиться в ситуации, когда вызовы, стоящие перед системой, нарастают, это очень большой вопрос. И когда я говорю о возможном серьезном политическом кризисе и даже коллапсе путинского режима, я не имею в виду, что, вообще говоря, режим исчезнет. Я имею в виду, что путинская модель, она умрет сама собой, а на ее место придет другая, технократическая, которая сегодня действует, но просто на более низких этажах управления.
Влад, я просто бы добавил, что, на мой взгляд, в результате войны, в результате вот этой растущей вот усталости и ощущения того, что нет ничего хорошего как бы на горизонте, да, для России, то есть нет особого хорошего будущего, что это для, может быть, более молодых поколений, да, в российской системе, это создает, конечно, проблему, потому что они хотят вот смотреть, да, вперед. И вот сегодняшнее руководство ничего им не предлагает. Поэтому это просто закономерно, что да, в каждой такой системе, когда ну, есть геронтократия да, у власти, что эта фрустрация растет. То есть, ну, как случилось с Советским Союзом, да, в конце концов, коммунистическая партия поняла, что нужно было вот, найти более молодого лидера, да, с драйвом, да, с определенным пониманием обстоятельств, да, в которых находился Советский Союз. Поэтому будет, конечно, спрос на это. Но что касается сегодняшней ситуации, мы в докладе пишем, что нет вероятности экономического коллапса, мы вообще вот это исключаем, но мы не исключаем тот риск, что в контексте экономики возникнет конфликт между разными группировками, да, которые бы хотели, может быть, управлять экономикой более административными вот, рычагами, в отличие от да, либеральных экономистов. И рано или поздно, я думаю, что будет такой конфликт, потому что ну, экономическая ситуация она ухудшается последовательно, не слишком быстро, но все-таки здесь тоже вот давление оно растет. И, может быть, этот топливный кризис как раз окажется катализатором вот этого процесса.
Хотелось добавить к тому, что Николай сказал, про институты и про их размывание, или, как вы сказали, про переформатирование власти. Судебная власть тоже, благодаря Краснову, вот этому назначению, и Краснов стал действовать, в общем, как руководитель всех судов, тоже переформатировали в вашей логике, и институт крупной собственности вообще-то сильно перетряхнули, отчасти за счет активов ушедших компаний, а отчасти в изрядной степени за счет просто перераспределения собственности. Вот что мне не нравится в том, что когда вы говорите... Простите, попробую покритиковать. Мне не нравится отсылка на советский опыт. Все-таки Горбачев был очень особенный человек. Во-первых, он был представителем третьего поколения советского руководства, советской элиты, и у него были исключительно советские представления о том, как устроен мир, видимо, очевидно, расходящиеся с реальностью довольно далеко. В частности, у него был огромный оптимизм по поводу жизнеспособности советской системы и способности ее к самореформированию. Во-вторых, у него, собственно, была эта интенция, он стал это делать, он реформировал эту систему и потерпел фиаско в этом и в пересобирании региональной политики отношений центра и регионов Москвы и республик, и в смысле создания рыночной экономики все пошло не так, как он себе это представлял. Ну и в смысле плюрализации системы. Тоже он как-то полагал, что все, наверное, будет по-другому. И, кстати, во внешней политике да, было представление, что Восточная Европа будет как-то, естественно, клониться к Москве, и что... Кому-то там нужно московское лидерство будет. В общем, я сейчас не очень представляю, чтобы такой человек мог появиться в России и чтобы этот опыт был воспроизведен. Я с большим интересом смотрю на Центральную Азию и на тамошние сценарии. То, о чем говорит Николай, технократические модели. Да? Ну, хорошо, Казахстан или Мирзиёевский Узбекистан, предположим. Может быть, просто новый персоналистский лидер придет, появится и пересоберет эту систему под себя, тем более, что она в изрядной степени к этому готова. Путин умирает и появляется, как в Туркменистане, новый верховный лидер. Как вам это рассуждение и нежелание смотреть на советское прошлое?
Я не хочу сказать, что появится новый Горбачев. Я просто говорю, что в системе, на мой взгляд, появится спрос на более молодого лидера. Может быть, с другим восприятием да, мира, с другими амбициями, потому что нужна какая-то перезагрузка да, системы. Я подумал, что этот спрос будет точно. Конечно, не представляю, что это будет такой просто западный человек, который готов ну, такими темпами пытаться реформировать страну и вплоть до того, что страна распадется. Да? То есть это исключается.
В моем представлении, ну, как любое сравнение, сравнение с Советским Союзом в чем-то хромает, но в чем-то оно даже более серьезно, чем то, что сейчас у нас прозвучало. И мы сейчас находимся, Россия сейчас находится не в начале 80-х в ожидании реформатора, а скорее, я не знаю, в середине 50-х, в позднесталинское время, с той разницей, что сталинская система была гораздо более институционализирована, и когда вождь умер, были форматы и механизмы, которые позволили сложиться коалиции политиков, а дальше уже внутри этих коалиций они выясняли, кто будет главным. Да? Но сходство есть в другом. Оно есть в том, что Путин, особенно после начала войны, в 22-м году, достроил номенклатурную систему. Ее можно назвать неономенклатурной, потому что она включает элементы, которых не могло быть в советское время, в сталинское время, да? Формальную частную собственность и так далее. Но важно, пожалуй, с одной стороны это, а это объясняет то, что элиты в России нет. Есть бюрократы, которые могут быть силовиками сегодня, завтра рулить экономикой и наоборот, как мы видим. Но важно другое, что вовне тоже нет вот этого города на холме, который был всегда в советское время в виде Запада. Да? И можно смеяться над фразой Путина «Вы что хотите, как во Франции?», но он отчасти прав, потому что Запад, во-первых, построил вторую стену, не выпуская ни бизнес, элиту, ни любых бюрократов из России. И мне кажется, это огромная ошибка, но со стороны Запада. А во-вторых, Запад и те модели, которые мы видим, которые очень быстро меняются, они совсем не такие привлекательные сегодня, как в 80-е годы выглядели из Советского Союза. И в этом смысле, да, система загнивает, да, она лишила себя будущего в экономическом, прежде всего, плане, но еще 10-15 лет она действительно может протянуть и без этого экономического будущего. А что за это время произойдет с Западом, которого уже нет как некоторого единства, да, есть Америка, с которой Кремль готов договариваться, и у него, в общем, получается. Есть Европа, которая тоже очень по-разному смотрит на то, что происходит в Украине и на возможности диалога с Кремлем. Да? То есть очень сильно меняется внешняя среда, и сильно вот эти изменения идут не в пользу разрушения и позитивной трансформации российской системы, а скорее работают на ее консервирование.
Отлично. Я в самом конце, извините за вульгарность, все-таки спрошу вас, на что это может быть похоже в районе 30-го года, в 30-е годы 21-го века? На Узбекистан, на Казахстан, ну, в общем, очень похожий процесс, или на Туркменистан, воспроизведение этой же системы, но с другим первым лицом. Ну, или хочется верить, что и демократизация, и затянувшийся 20 век закончится, конец истории настанет и в России, либеральная демократия придет, и все будет славно, санкции отменят, все будут процветать, а Украина будет восстановлена. Николай, рискнете?
Да, легко. Мой ответ будет скорее пессимистичным. Внутри себя Россия вряд ли будет развиваться в обозримом будущем в такую позитивную сторону, потому что общество деградировано, управленческий класс вполне как бы комфортно устроился, а мы понимаем, что у любой длинной войны есть много бенефициаров, а Кремль довольно эффективно работает с людьми. И в этом смысле я, кроме брюзжания со стороны элит, которым, конечно, лучше было бы деньги зарабатывать в России, а тратить их в прекрасной Европе, которую они сегодня тоже многие ненавидят, потому что она обманула их ожидания, она совсем не такая прекрасная. Да? Но мне кажется, главным фактором мирового и, соответственно, влияющего на российское развитие будет фактор популизма. Сможет ли западная демократия переболеть болезнью популизма и думать вперед и строить длинные планы? Если этого не произойдет, то авторитарные режимы, будь то российский, турецкий, китайский, любой другой, узбекистанский, они в известном смысле будут гораздо более стратегичными и способными выстраивать вполне себе стабильное существование своих стран, чем то, что мы видим с демократическими режимами сегодня. Поэтому я уповаю не столько на внутренние факторы, хотя вот издержки трансформации вполне могут сыграть на большую дестабилизацию. Но уповаю в первую очередь на то, что западные демократии, переболев популизмом, смогут подняться на новый уровень и служить в том числе и маяком для таких стран, как Россия.
Джон, что думаете?
Ну, я как Николай, конечно, надеюсь, что западные страны, европейские страны в первую очередь, что им удастся определить вот этот кризис, который вот они теперь вот испытывают, что они могут оставаться примером, как бы для России, или маяком, как говорит Николай. В то же время я убежден в том, что России придется восстановить баланс в отношениях с Востоком и с Западом, потому что эта зависимость от Китая – это очень такое неестественное положение для России, достаточно неудобное. И я думаю, что на будущее это просто не соответствует интересам российским. Поэтому рано или поздно Москва, на мой взгляд, будет заинтересована в нормализации, в широком смысле этого слова, с Европой и, будем надеяться, с западными странами в целом.
Западные страны будут готовы к нормализации, к сотрудничеству и к тому, чтобы способствовать нормализации России. Назовем это нормализацией. Я слышал, вы недавно, отвечая на вопрос, что стоило делать НАТО, сказали, что НАТО надо было быстрее расширяться на восток, учитывая ваши личные обстоятельства и вашу работу в этой структуре. Как-то так особенно это звучит. В общем, про Запад и про его оптимальную стратегию. Пусть это будет такой вопрос.
Но, Влад, если честно, я не помню, что я сказал, что надо было, нужно было гораздо быстрее, да, расширяться. Я, правда, в 90-е годы был сторонником расширения НАТО после того, как я понял. Я работал представителем НАТО в Москве в 90-е годы. Когда мне стало ясно, что Россия, ну, тогдашняя российская элита, хотела держать центральную Европу как серую зону. То есть я думаю, что это все еще остается камнем преткновения, да, для нас. Да, потому что у нас другие виды того, как нужно строить вот безопасность. Но я думаю, что в конце концов эта проблема решаемая, что западные страны или европейские страны, прежде всего, как только изменится руководство в России, когда будет новый президент, и мы полагаем, да, будет другое правительство с другими целями, я думаю, что соблазн будет большой. Просто пытаться забыть о прошлом и перевернуть страницу и смотреть вперед. Я помню, когда пришел к власти, да, Путин в 2000 да, году, когда еще работал в НАТО, был такой даже энтузиазм, да, и ощущение того, что теперь, поскольку молодой, энергичный президент, который говорит по-немецки, что нам удастся наладить реальное военное сотрудничество с Россией.
Ну, его и наладили в отношении Афганистана через Ульяновск.
Да, действительно, действительно были, ну, в начале, да, приличные отношения. Это правда.
Спасибо большое, господа. И, кстати, всем зрителям говорю, поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь на канал, напишите комментарий, если есть что сказать. А если есть возможность, если вы не живете в России, для вас это безопасно, если есть деньги, поддержите нас, пожалуйста. Функция спонсорства на YouTube работает, она специально для вас. Очень нам это поможет. Сегодня мы говорили с Джоном Лаффом и Николаем Петровым, оба старшие научные сотрудники центра NEST. Спасибо огромное.
Спасибо вам.
Спасибо. Thank you.